Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть такая тема. И мы ее обсудим. Всем привет, друзья. Есть такая тема на своем месте. Хотя я не знаю насчет своего места. Есть такая тема. У нее, собственно говоря, место бывает разное. Олег Шевкун сегодня у микрофона. Олег Зинченко сегодня со мной в эфире. Олег, здрасте и добро пожаловать в эфир.
Добрый день.
Я надеюсь, что все у нас будет в порядке. Ну, были у нас технические проблемы. Честно говоря, остаются технические проблемы. Ну, если что, переложим видео, переделаем, перевыложим. Нас уже приветствуют зрители. Анастасия Голубева нас приветствует. Всем огромный привет. Тимофей Игнатов пишет. Всем огромный пламенный привет. И дальше констатирует, чуть не опоздал. Не-не-не, вы не опоздали. Это мы задержались, Тимофей. Так что все нормально. Всякий раз, когда мы заявляем эфир о Всероссийском обществе слепых, об истории Всероссийского общества слепых, что мы делаем, на самом деле, не часто, но иногда мы это делаем. Так вот, всякий раз, когда мы это делаем, возникает двойная реакция. Одни говорят: ого, здорово, как интересно, как круто. Другие говорят: а зачем мне это надо? Вот две совершенно противоположные реакции, которые мы постоянно видим, которые мы постоянно слышим. Олег Зинченко – историк и теолог, богослов. Олег занимается, среди прочего, и историей Всероссийского общества слепых. Он бывший сотрудник Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОС. Олег, давайте вот я вам этот вопрос переадресую. Вот вам изначально зачем все это было надо? Вам было просто интересно или положено? Ну, я не знаю, знаете, как бывает иногда у нас в ВОСовской среде. Вакансии нет, есть только одна в музее. А пойду-ка я в музей. Вот, или как-то все-таки это было по-другому? Как вы пришли к тому, что стали заниматься историей Всероссийского общества слепых?
Ну, изначально история ВОС и все, что связано с ВОСом, мне было совершенно неинтересно, мне это было далеко, я много чем занимался.
То есть вы понимаете тех людей, которые, когда мы запускаем такой эфир, планируем такой эфир, они говорят: ребята, а это все зачем? Вы этих людей понимаете?
Прекрасно понимаю.
Так.
Прекрасно понимаю. Может, еще поговорим, почему так происходит. Где-то году в 2012 меня пригласили на работу в музей, и меня что-то называется как бы торкнуло. Дело в том, что еще в детстве я знал создателя этого музея, Петербургского музея истории общества слепых, Евгения Васильевича Клюшникова. Человек он был интересный. И я запомнил, что человек интересный, но чем он занимается, мне было совершенно... Ни этот музей мне был не интересен, ни сам, ни то, чем занимается Евгений Васильевич.
Я вас на минутку перебью, потому что я предполагаю, что ваше детство и мое были примерно в одно и то же время, но там плюс-минус. А я-то помню статьи Евгения Клюшникова в «Советском школьнике». И это как раз были статьи про историю ВОС, про почетных членов ВОС и так далее. Вот. И мне вот невероятно интересно это было читать. То есть для меня история ВОС началась как раз с материалов, с публикаций Клюшникова, которые, между прочим, были написаны вполне на нормальном таком языке, без бюрократизмов, без вот этого всего. Ну да, там то, что положено, это было в смысле бюрократизма, но это было вполне читаемо и даже интересно. Простите, что перебил, но вот я не мог не вспомнить Евгения Клюшникова и в этом контексте тоже.
Да, но статьи его я стал читать гораздо позже. Мне-то знакомство с ним началось с того, что нас согнали и привели в этот музей. Там вроде было интересно, но было и было. То есть это очень быстро забылось.
Так.
Когда-то он выступал перед нами, рассказывал о школе вот послевоенной. Ну, мне это тоже. Я еще был тогда, видимо, достаточно мал, чтобы тоже этим серьезно заинтересоваться. Сейчас бы я, конечно, с открытым ртом, теряя тапку, пришел на подобную встречу.
Вот. Ну, сейчас вы сами уже можете рассказывать. Поэтому... А другие будут говорить, а мне неинтересно, пока вы рассказываете. Уж так проходит.
Да, я боюсь, что такое тоже может быть. Вот. Mm-hmm. И когда меня пригласили, меня заинтересовало, что же это за музей, а главное, вот я вспомнил, какой был Клюшник. Все-таки он говорил интересно. Он умел интересно говорить о вещах неинтересных. То, что меня это не заинтересовало, что называется, мое время, я понял, еще не пришло. И когда я пришел в этот музей, я и начал с того, что я стал разбирать Брайлевский архив Евгения Васильевича, его старые статьи и так далее, и вот это вот все. И благодаря, в общем-то, Евгению Васильевичу я своим учителем и считаю. То есть он сделал вот этот музей, И его одна из главных задач этого музея – действительно сделать историю ВОЗ интересной. Ему все-таки это удалось, по крайней мере, для определенного круга людей. И, может быть, и плохо, что с Евгением Васильевичем не так много народу общалось. Может быть, тогда какой-то интерес к этой организации был. Вне зависимости от того, как люди относятся к этой организации.
А вот Тимофей нам пишет, что я такого Клюшникова не помню в школьном вестнике. А у нас с вами детства были в разное время, Тимофей. Это как раз то, о чем сейчас Олег говорит. Вот, может быть, и плохо, что не застали.
Да, то есть мой интерес – это прежде всего через человека. А потом я просто помню, что действительно, ну как любая, я как историк, у меня такое старое убеждение, что история – это прежде всего наука о людях. И когда мы говорим об истории ВОЗ, мы говорим о людях. Плохих, хороших, посредственных, разных. А о людях всегда интересно, даже о посредственных.
Клюшников все-таки давал какой-то анализ, он видел какие-то тенденции, он пытался понять, как из прошлого вырастает настоящее, или он пересказывал историю как географию, то есть так как описание святых. Вот были вот такие-то, делали то-то, то-то, вот в таком более плане.
Полноценного анализа Евгений Васильевич, к сожалению, сделать не мог. Его явно очень сковывала тогдашняя советская действительность. Допустим, когда он пишет о войне, он собрал уникальную архивный материал, дневники людей, незрячих, переживших блокаду. Но в советские годы ни о каком издании этих дневников речь быть не могло. Ну, вот как пример такой.
Это в частности, тот самый дневник Петра Горчакова, который мы видели в Ленинграде, в Санкт-Петербурге, в музее. Собственно, это что, еще он тогда нашел? То есть это он принес?
Да, это именно его находка, его взаимодействие, по-моему, с тем же Петром Васильевичем. Дневник Эдуарда Яковлевича Галвина – это точно его находка. И вообще весь архив Эдуарда Яковлевича Галвина – это один из... Ну, достаточно ярких деятелей истории ВОЗ, как с плюсом, так и с минусом. Это очень неоднозначный человек, но очень интересный, действительно интересный. И он, его дневник, кстати, я ставлю выше, чем дневник Горчакова, потому что у Горчакова это скорее воспоминания, а у Галвина это подъемные записи. Я боюсь, что я теперь уже не знаю, когда это будет опубликовано. Это такая моя боль, скажем.
Это, конечно, нужно было публиковать, причем не просто публиковать, а еще и с примечаниями, соответствующим аппаратом и так далее. А ведь это же делать надо, это кому-то делать, при том, что многие как раз сегодня, из тех, кто, может быть, мог бы сделать, ну, по возрасту мог бы сделать, они скажут, что им это все неинтересно. А мы сейчас подойдем, собственно, к самой истории Всероссийского общества слепых. Я в свое время услышал вещь, которая мне показалась очень точный комментарий. Хотя вы, как человек, который в теме больше, чем я, можете с этим и поспорить. А, так вот, такое восприятие ВОЗ как Министерство по делам слепых. То есть задача ВОЗ заключается в том, чтобы проводить государственную политику по делам слепых людей. Незрячих, слабовидящих, как хотите. Ну, конечно, также по возможности участвовать в ее определении. Но прежде всего это все-таки проведение, реализация. И вот если мы говорим про разницу, различие между, с одной стороны, общественной организацией слепых, а с другой стороны, государственной организацией или там окологосударственной, которая проводит государственную политику в плане слепых. Согласитесь, это принципиальное различие. Это так было изначально? Или изначально были заложены какие-то семена для того, чтобы это выросло? Или это так стало со временем и проходило через какие-то этапы?
Так было не изначально. Там смотрите, как получалось. ВОЗ ведь создавалась во времена НЭПа, то есть своеобразной советской либерализации. Так. Эта либерализация на всероссийском обществе слепых отразилась изначально, потому что даже само советское государство позиционировало всероссийское общество слепых – это независимое от государства организация. Вот. И еще такой важный момент. Всероссийское общество слепых у истоков его, те, кто начал его создавали люди изначально не советские, так называемые бывшие. Бывший студент, бывший инженер, бывший архитектор. Да, их очень быстро лидером всего этого сообщества стал большевик Ленинец, но этот Ленинец, он был, ну, ему явно был близок к НЭПу, и вот эта идея предельной свободы и предельной либерализации. Борис Петрович Мавромать, уникальный персонаж, очень интересный, с очень трагической судьбой. Но, к сожалению, вот этот порыв создать некую независимую организацию, которая хочет быть частью советского общества, но как нового общества, а не бюрократические кукарекания о том, что мы впереди планеты всей, это все очень быстро закончилось. То есть реально устав ВОЗ, ВОЗ как организация была зарегистрирована в 1923 году, устав был зарегистрирован, уже в 1925 году на первом съезде ВОЗ, ситуация резко изменилась, и, в общем-то, уже тогда было заложено то, с чем мы имеем дело сейчас. Потому что это, вот этот откат в сторону предельной советской бюрократизации, предельной консервации всего на свете, был заложен именно, к сожалению, на первом съезде ВОЗ.
То есть я правильно понимаю, что когда мы говорим о датах основания ВОЗ, да, вот часто приходится слышать две даты. Это либо 24-й год, но вы сказали несколько раньше, 23-й, или 25-й уже по первому съезду ВОЗ. Я правильно понимаю, что вот наш такой официальный современный отчет – это как раз вот советизация, то есть когда ВОЗ отказывается от бывших, простите, пожалуйста, за то, что использую это слово, но вы его сами использовали, и встает на новые советские рельсы. То есть вот отсюда история и начинает отсчитываться.
Я боюсь, что дело не в бывших, потому что кто это помнит? А вот с Борисом Петровичем там была проблема. Его преемник постарался максимально сделать для того, чтобы имя Бориса Петровича Мавромати, первого председателя Совета ВОЗ, было забыто. И у меня в музее, когда я еще работал в музее, есть такая архивная запись, интервью преемника Бориса Петровича Мавромати Владимира Александровича Викторова. Он вспоминает кого угодно, но Мавромати как будто не было. То есть это прежде всего личностная история. Старались забыть именно Бориса Петровича Мавромати.
И опять-таки это продолжается на протяжении истории ВОЗ и даже сейчас, в современные уже, вот в наши времена, да, вот эта история попытаться забыть людей, попытаться вычеркнуть людей. А вот не было этого человека. Она ведь никуда не делась. То есть попытки воссоздать историю, найти вот эти забытые личности ВОЗ. Как вы считаете, если попытаться, если поработать в этом плане, удастся что-то накопать? Вот есть люди во Всероссийском обществе слепых, вот вы сейчас назвали Мавромати, да, но вот кроме него, другие люди, которых в разное время по разным причинам забывали. И вот можно было вытащить, может быть, интересные факты, которые помогли бы на историю ВОЗ посмотреть иначе. Или, перефразируя вопрос, представьте себе какой-нибудь такой более-менее официальный фильм. Ладно, я не буду называть фильм там, к 90-летию ВОЗ, это отдельная история. Да, но вот такую официальную историю. Есть белые пятна, есть люди и ситуации, которые подчищались, и которые можно бы, в общем, в которых есть где разгуляться историку.
Есть, конечно. У меня лекции часто так строятся, что этого мы не знаем, этого мы не знаем. Здесь очень много вопросов, такого очень много. И простор для работы историка на самом деле огромный. И знаете, Олег, я не думаю, что часто это даже не специально подчищали, это часто равнодушие. Вот просто все равно. Ну вот, допустим, Эдуард Яковлевич Галлов, которого я упоминал, многолетний руководитель Ленинградской организации Всероссийского общества слепых. О нем говорят, но говорят исключительно парадным, казенным языком. Не говорят о сложности этой личности, о том, что он сделал. Вот у нас с моей коллегой, киевской музейщицей Юлией Батлан, очень часто на эту тему были разговоры. Он же очень много сделал для возвращения нам памяти о незрячем писателе Василии Яковлевиче Ярошенко, писателе-путешественнике. Кстати, не очень переношу слово сочетание «незрячий писатель». Ну,
да, либо писатель, либо не писатель, простите.
Да. Вот. Ну, уж, что называется, профессиональная деформация, спишем на это. Вот. И Эдуард Яковлевич оставил действительно уникальный архив, он оставил свои воспоминания, он был неплохим исследователем, то есть благодаря ему мы имеем какое-то представление о предшественнике ВОЗ, ведь ВОЗ появилась не на пустом месте. Еще до революции была создана общественная организация незрячих, Всероссийский союз слепых. И во многом, если бы не Мавромати, еще не факт, знали бы мы об этом. Ну, знали, конечно, но он один из тех, кто наиболее четко попытался об этом рассказать публично и достаточно связан собиратель уникальной библиотеки, там что-то, ну, что-то пропало, что-то, что-то осталось. Ну, то есть личность сложная. И в то же время человек тоже очень кальсионный, несущий ответственность за те проблемы, которые были в организации ВОЗ и в 20-е, и в 30-е годы, и в 40-е. Человек, подвергавшийся жесткой критике, человек конфликтный достаточно. В общем, интересная, очень сложная личность. А все сводится к казенному. Он много лет руководил.
Да. Внес огромный вклад и так далее. Такая вот вся вот.
То есть слова, за которыми ничего.
Ну и в принципе, насколько я понимаю, в любом случае история развития советского государства не могла не наложить свой отпечаток на общественную организацию. Ну, нельзя пройти 30-е годы, 40-е годы, быть крупнейшей организацией и не измениться, не встроиться в это государство, не попытаться срастись с ним. Хотя я так понимаю, что вопросы были, в частности, то, что я, то, о чем я, по крайней мере, слышал, что в 30-е годы совершенно не очевидно было, что нужны предприятия ВОЗ, что их как-то нужно поддерживать. То есть, когда мы сегодня говорим о том, нужны ли предприятия или не нужны, это ведь тоже не новая тема. Это уже бывало только на других, скажем так, витках истории. Насколько ВОЗ в довоенные годы, насколько Всероссийское общество слепых действительно заняло вот эту место, вот эту нишу, вот это место государственной или около государственной организации?
Ну, заняло. Слепых типа надо куда-то же девать. Вот их и девали в эти организации ВОЗ, в эти артели, в эти небольшие предприятия. Все-таки какие-то были.
Да.
Плюс работала... Я небольшой сторонник советского периода, но в 20-е и 30-е годы работал еще вот этот советский энтузиазм. Все-таки была вот эта инициатива снизу, когда люди сами что-то пытались сделать, подчас вопреки руководству Всероссийского общества слепых. Ну вот та же создание организации незрячей интеллигенции изначально, ведь это очень такая, да, ее поддерживали, но это во многом была инициатива именно незрячих студентов.
Подождите, это то, что вот потом стало РИТ, работник интеллектуального труда?
Да.
Я никогда не знал, откуда она вообще появилась. То есть это вот... Мне показалось, все-таки казалось, что это история уже военно-ослепших, которые пришли после Второй мировой войны и так далее. Она раньше была?
Она раньше. Первая организация незрячих студентов появилась в Ленинграде в 29-м году в апреле. Называлась она тогда Ленинградское бюро слепых учащихся. Потом уже это дошло до Москвы и стало распространяться. Она такая многострадальная организация, она очень много раз меняла свое название. Изначально она была студенческая, потом были отдельные секции студентов, отдельно преподавателей, потом это сливалось, потом это называлось казенными всякими ячейками. Но потом, что я люблю название РИТ. Вот. К сожалению, Ленинградская организация не сохранила петербургское это название. Сейчас эта организация называется местная организация. Не понимаю, что это значит.
Ну,
хотя не состою.
Ну, хорошо, что состоите. А мне доводилось слышать еще одну версию. Вот, скажем так, еще один шаг истории ВОЗ. В частности, я это слышал в выступлениях, в записях, конечно, уже выступлений Бориса Владимировича Зимина, который много лет возглавлял Всероссийское общество слепых, был президентом, нет, не президентом, председателем Центрального управления ВОЗ. Давайте уж четко. Вот. И вот он рассказывал о том, что, вообще говоря, после Великой Отечественной войны ВОЗ представлял собой достаточно, ну, скажем так, удручающее зрелище. И вторую жизнь в организацию принесли именно фронтовики. То есть люди, которые потеряли зрение, но люди, которые не попадали до этого, скажем так, слепецкий мирок. И, собственно, они вышли на ключевые позиции. Соответственно, благодаря этим людям в 30-40 лет после Великой Отечественной войны, ну, так, грубо говоря, 45-75 или даже 85-й, ВОЗ достиг процветания. Согласитесь или не согласитесь? Вообще, какова в принципе была роль вот этих новых людей, которые пришли в общество?
Соглашусь, но отчасти. Борис Владимирович Зимин – это человек, который у меня действительно без всякой дипломатии вызывает огромное уважение. Это один из самых интересных людей в истории общественного движения незрячих в России.
Знакомы были с ним, кстати? Нет?
Нет, не был.
Вот жаль.
Вот в чем тут особенность. Смотрите, что достоинство фронтовиков, значит, тех лучших руководителей нашей организации, того же Бориса Владимировича Зимина, ленинградских руководителей, они привнесли вот этот опыт хороших организаторов, они действительно пришли, ну, что греха таить, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда приходят обычные зрячие люди, потерявшие зрение, и они так с нашей средой соприкоснуться до конца и не могут, ну, не складываются.
Да, да, есть такое, конечно. Конечно.
Вот. И то, что у этих людей сложилось, что они постарались понять, хотя для них это было очень непросто. Но люди прожили совсем другую жизнь. Для них это совсем новый был опыт. Это, конечно, их огромное достоинство. И действительно, их огромная заслуга в том, что организация, ну, достигла определенного уровня. Хотя я не люблю это громкого словосочетания, эпоху расцвета и процветания.
Ну, подождите, что... но организация отдавала деньги государству, организация строила жилье, расцветали предприятия, не нужны были государственные субсидии и так далее. Это что, не успехи в развитии?
Это успехи в развитии. Но тут я хочу сказать о другой вещи, и ответственность за это лежит в том числе и на руководителях тогдашней организации общества слепых 70-е и 80-е годы. То есть продолжалась эта ситуация предельной бюрократизации организации, предельного стремления к показухе, потому что мы были частью советской системы, и мы несли как и достоинство ее, так и недостатки. Плюс, вот мы очень много говорим об этих предприятиях. Олег, а вы сами на них работали когда-нибудь?
Ну, простите, ну, это нормальный вопрос, только на практике, в 9-10 классе. Но работать нет, конечно.
А я работал, и психологический климат на этих предприятиях был на самом деле страшным. Просто страшным. Потому что там были люди, которые делали достаточно однообразную, примитивную работу очень часто. И они очень часто только этим и жили. Это не все, не у всех так было, но очень многих. Очень многих. И атмосфера там была тяжелая. Кстати, об этом проблеме говорили. Но говорили скорее в Москве, в Ленинграде этим толком никто не занимался. Это было не сильно интересно. Вот у вас, насколько я знаю, этим пытались заниматься психологи. Как-то эта тема поднималась. Именно вот эта атмосфера вот этого замкнутого тяжелого мирка. Да, очень комфортного, очень удобного, очень денежного, но очень проблемного. В смысле развития личности и так далее. Это была большая проблема. И было очевидно уже к 80-м годам, что есть опасность, что, ну, вот когда началась перестройка, что в условиях рынка эти предприятия не выживут, потому что вот они привыкли к некой стабильности. Вот они кооперируются с разными крупными предприятиями, посыпятся эти предприятия, ничего не будет. И, строго говоря, этому не хотели уделять внимания. Вот уже сложилась такая комфортная милая условия, и поехали дальше, так оно и будет. И, конечно, фронтовики тоже несут за это свою долю ответственности. И еще, я очень боюсь одной истории. К сожалению, я могу понять Бориса Владимировича Зимина, когда он говорит о военно ослепших, тем более я уже сказал, в этом очень много правды. Я еще раз подчеркиваю, я без всякой дипломатии, я отношусь к многим из руководителей бывших фронтовиков с огромным уважением, хотя я их, в общем-то, почти никого не знал, только нескольких. Но была и такая проблема, что очень часто, ну это вообще послевоенная история, что фронтовиков старались выбегать, а это не всегда было удачно. Фронтовой опыт, это не всегда удачно оказывалось для какой-то организаторской мирной деятельности, для практической деятельности. Тоже тут нету такой заданности, что раз военно-ослепший, раз фронтовик, вот благодаря этому организация развивается. Такое было, но были и неудачные. Причем очень неудачный и очень скандальный. Сейчас не хочу о них говорить, да и не все знаю.
Просто тут, да, две стороны. С одной стороны, говорили о том, что если вот он фронтовые дороги прошел, там, командовал в армии и так далее, это, соответственно, организаторский потенциал. Но с другой стороны, командовать в армии и руководить организацией – это разные вещи. И с третьей стороны, фронтовики... даже у которых, там, не знаю, 20, 30, 40 лет прошло уже после окончания войны, это все-таки еще зачастую и эмоциональные травмы, и психологические травмы. И потом вот это травмированное сознание, и восприятие этого травмированного человека, оно переносится на далеко не фронтовые будни. То есть, ну, человек командует где-то еще, так как он командовал бы в армии, и приносит туда всех тараканов своих. Я помню вот эти вот истории даже из своей школьной жизни, когда еще совсем маленьким был ребенком. Да, вот фронтовик-то фронтовик. Но зачастую это действительно могло быть очень-очень жестко. И сейчас, наверное, многие из нас были бы в шоке от таких вещей. Полагаю, что в обществе в целом такое тоже бывало. А что было дальше? Мы пока так очень, ну, скажем так, широкими такими мазками все это рисуем. Значит, тут я поделюсь с вами такой, ну, скажем, таким наблюдением своим, с которым вы можете согласиться, а можете нет, не согласиться. Значит, вот поздняя советская эпоха. Дальше начинается перестройка. Как к ней относиться? Это сейчас за рамками нашей передачи. Дальше начинаются 90-е, нулевые. И вот всероссийское общество слепых, с одной стороны, гордится тем, что оно, в кавычках, сохранило лучшие традиции. С другой стороны, оно становится местом консервации или консервирования того, что было раньше. Ну, только ленивый не сравнивал заседание ЦП ВОС с заседаниями Центрального комитета КПСС. Ну, вот все об этом говорят. Но при этом, когда мы смотрим на то, что в стране происходит сейчас, вот это возвращение к советскому, причем в его худших вариантах, в его худших проявлениях. Если раньше казалось, что общество слепых позади, оно консервирует, то оказывается, оно законсервировало как раз те моменты, которые сейчас в общество возвращаются. Это почему? Как удалось? И, допустим, даже мы на канале Тифлоинфо, у нас совершенно конкретная позиция по многим вопросам. Вы это знаете, наши постоянные слушатели, зрители это знают. Но большинство наших незрячих слушателей, зрителей занимают совершенно другую позицию. И вот этот консерватизм, он не был сломан даже 90-ми, 2000-ми годами. Как удалось?
Ну, тут такая особенность. Все-таки Всероссийское общество слепых – это организация очень старая. В том смысле, что это организация все-таки людей среднего, а подчас старшего возраста. Не все люди старшего возраста – консерваторы, как мы с вами знаем. Но это определенный отпечаток тоже накладывает. Молодым людям, строго говоря, в ВОСе делать нечего. Как правило, они могут прийти, могут посмотреть, но в каком-то моменте люди понимают, что, ну, что переломить эту инерцию, вот эту консервативную инерцию, очень трудно. И я, кстати, сейчас думаю, что уже теперь поздно, уже невозможно. Это уже, ну, у меня свое мнение, я потом скажу, что сейчас из себя представляет Российское общество слепых. То есть это время было упущено в 90-е годы. Вот. А в 90-е годы время такое непростое, и люди решали какие-то очень свои проблемы. Особенно молодые. Но когда они приходили, просто вас они видели, ну что, ну здесь вот так и так. Они видели уже это со школы. И ну, это да. Я просто по себе даже помню, что ВОСовские собрания в школе были страшнее комсомольских. На комсомольских иногда было забавно. Вот. На ВОСовских забавного было мало, если только ты там не занимаешься какой-нибудь уж совсем ерундой. Вот. И это такая, то есть это старость организации определенная. Но плюс, я боюсь, это корыстный интерес. Было удобно, чтобы вот все оставалось так было, так проще. Но нету предприятий, нет, есть определенный слой, которому от этого ни жарко, ни холодно. Ну и хорошо, как-то есть, как-то крутится, что-то происходит, ну и слава богу.
Но при этом она вписалась в то, что происходит в России в последние 8 лет. ВОЗ замечательно вот во все это вписался. То есть это не, я не знаю, ВОЗ догоняет, да, а государство возвращается к каким-то таким вещам, которые консервативны, очень консервативны сами по себе. Конечно, это случайная история. Вот. И, наверное, она отчасти определяется возрастом руководителей и возрастом тех людей, которые стоят у руководства. Вы только что сказали, что вы мало чего ожидаете от ВОЗ сегодня. Но я бы здесь поспорил, потому что мне кажется, что как раз в сегодняшней этой системе, как к ней относиться, это другой вопрос, но именно в этой системе ВОЗ свое место находит. Вот этому государству сегодня именно такое и надо.
Знаете, это надо, если бы в этом государстве не был бы кризис. А кризис – это же такая хорошая история, когда задаются вопросы: ребят, мы вам даем деньги, а на что? Вот чем вы реально занимаетесь? Вот чем Всероссийское общество слепых 20-30-е годы занималось, 40-е занималось, понятно.
Трудоустраивало людей, да, в частности,
образовывало. Чем сейчас занимается Всероссийское общество слепых? Развлекает людей которым не хочется сидеть дома. Но это очень малый, во-первых, круг людей, которых она развлекает. И часто эти развлечения этим людям тоже не сильно-то нужны. Это скорее такая казенная история, чтобы оправдать свое собственное существование. То есть, если бы у нас было стабильное государство, ну, существует такое представительство, нельзя, ну, слава богу.
Ну, пусть.
Но у нас же нету стабильности. У нас серьезный кризис. Он будет усугубляться, скорее всего. А главное, это вопрос денег. Деньги-то даются. Ну, вот я уже знаю, по крайней мере, по петербургской истории, и это высказывалось даже публично, что, строго говоря, ну, неохотно дает сейчас, не так охотно дает государство, но и местное управление дотации на так называемую уставную деятельность российского общества, потому что люди просто не понимают, на что мы деньги дают.
Но вы же понимаете, что есть и другая сторона. Если, в частности, возникнет такая движуха, что там слепых обижают, что слепым не дают денег, вполне возможно, что это будет очень плохо для пиара. То есть ВОЗ как раз постоянно использует этот момент. Да, обижать нас значит обижать слепых. И таким образом между Всероссийским обществом слепых, как организацией, и незрячими людьми в целом, как сообществом, ставится знак равенства. Вот все это исходит как раз из такого знака равенства. Сообщество слепых есть ВОЗ. ВОЗ есть сообщество слепых. Мы говорим партия, подразумеваем, помните, да? Вот. Сейчас все больше людей, которые говорят, этот знак равенства ставить не надо. Но альтернатив-то тоже нет. Если не ВОЗ, то что? Есть другие организации, которым тоже очень сложно развиваться. И, в общем, получается ситуация, когда ВОЗ плохо, но ничего лучше нет, и придумать, и создать сегодня невозможно.
Ну, тут такая особенность. Да, сейчас это пока еще работает. Тронете ВОЗ, тронете незрячих. Но я тоже не уверен, что это будет работать долго, потому что у меня сейчас так сложилось огромный опыт участия во всяких инклюзивных проектах, театральных, музейных и так далее. И, как правило, Всероссийское общество слепых к этому не имеет уже никакого отношения. Причем, чем дальше, тем больше. Потому что, ну, я когда-то спрашивал, почему так происходит, а мне объяснят, а смысл с ними сотрудничать? А они не дать ничего не могут, ни специалистов, никого. То есть они только хотят попиариться, но они этого не умеют уже делать. То есть это тоже уже уходит. Вот, то есть очень многие, ну, по крайней мере, вот наши питерские, да и московские тоже инклюзивные проекты, глобальные, на мой взгляд, тоже часто достаточно нелепые, они вполне обходятся без российского общества слепых. Его там как бы и не надо. Зачем? Ну и так и будет. Я боюсь, это будет усугубляться, если нам вообще скоро будет инклюзия. Большой вопрос.
Хорошо, а кто тогда будет отстаивать права незрячих? Ну, ВОЗ худо-бедно это делает, но иногда он все-таки это делает. Если не он, то кто?
Я боюсь, что никто. Я боюсь, что скоро у нас будет полная инклюзия, в том смысле, что уже неважно будет незрячих, зрячих, что у меня такие самые мрачные предположения насчет дальнейшего, даже если ситуация сейчас изменится радикально, но ВОЗу будет непросто, потому что в том виде, в каком он есть, он дальше существовать, ну, очевидно, для меня, по крайней мере, уже не может, а измениться ему, ну, нету ресурсов, чтобы ему измениться, потому что уже сложилась некая система, и... Но она уже фактически уже, у меня-то есть это свое очень такое особое мнение, что на самом деле уже и нет никакого всероссийского общества, что все уже закончилось.
В смысле, что есть местные региональные организации и все, или вот что вы имеете в виду?
У меня, ну, это чисто эмоция такая, что, по-моему, последний съезд подвел черту под существованием всероссийского общества слепых. То есть это чистая фикция. То есть, ну, действительно, уже не понятно, а зачем все это? Вот
да,
для чего?
Там
что это дает рядовому члену ВОЗ? Вот. Да, хорошо, что рядовой член ВОЗ может в этой ситуации сделать? А главное, зачем? Зачем на это тратить время, если, ну, допустим, вот я опять же привожу те же инклюзивные проекты, которыми занимаются те же незрячие. Они вполне этим занимаются вне всякого ВОЗ.
То есть я правильно понял, что вы на сегодня... Вот вы, как человек, который занимался историей ВОЗ и занимаетесь до сих пор, для возрождения организации вы не видите надежды. То есть вот местные организации, региональные организации, по большому счету, изменить уже ничего не могут.
Нет, не могут, потому что они абсолютно зависимы. Они абсолютно зависимы от центрального управления. Это и денежная зависимость, и другая. То есть это нереальная история, чтобы это делать. Ну вот как? Ну вот я себе так на секундочку представляю независимую петербургскую организацию Всероссийского общества слепых. Ну это для меня непредставимо, и что из этого ничего хорошего не выйдет. Нет, я боюсь сейчас время создания таких вот небольших групп, которые пытаются, ну хотя бы заниматься культурно-просветительской деятельностью. Ну вот как, допустим, как ярчайший такой пример, блок Алии Нуруллиной «Типичный незрячий». Вот то, что
это роскошно, делаете. То, что Алия делает, это просто да, это вот... Ну, причем, простите, это вот на энтузиазме.
Да, да, да. Я боюсь пока что будущее за этим. Ну, единственное, я как историк знаю один принцип. Это я часто говорю на своих лекциях. Я ведь довольно часто говорю, что пока работал, получал неоднократно, что в сущности ВОЗ организация, ну, я когда-то говорил, умирающая, в последний момент я уже говорил, что все, нет, ВОЗ. Вот, значит, но вообще есть же такой принцип, который знает любой хороший историк. Иногда умершая система способна к неожиданной регенерации. Ни с того, ни с сего. По самым неожиданным причинам.
А примеры такие есть? Примеры есть? Ну, хоть один. Потому что мне это кажется очень невероятным.
Глобальный пример. Смутное время русского государства 17 века. Страны уже не было.
Но там появление личности все-таки, наверное.
Вот о чем я и говорю. Может быть, и тут так же сработает. Ну, очень трудно мне себе. То есть, логически я вижу полное умирание всего. Даже, ну все, факт смерти мной лично уже зарегистрирован.
Олег, а с вами знаете, кто не согласится? С вами не согласятся люди, которые есть среди наших слушателей, зрителей. Я уверен, что у нас будут комментарии на эту тему. А когда нам будут писать... Просто каждый раз, когда мы ВОСовские темы поднимали, кто-нибудь этот комментарий такого плана писал. Например, я такой-то, такой-то, или такая-то, такая-то. Я председатель местной организации ВОС такой-то, такой-то. Мы работаем ради наших незрячих людей, не покладая рук за совершенно нищенскую зарплату, ради принципа для меня, и для меня это важно. И пока, я буквально сейчас приведу фразу из одного из таких комментариев. Я верю, пишет нам слушательница, зрительница, что пока внизу, на нижнем уровне, в местных организациях есть такие люди, как я и мои коллеги, мои товарищи, пока такие люди есть, у организации есть будущее.
Я это неоднократно слышал, причем от своих друзей, ведь еще многие руководители местных организаций – это люди, с которыми я достаточно близок по взглядам, и по какому-то общению, и по работе тоже. И далеко не все они сидят действительно на одном месте и прикладывают бумажки слева направо, справа налево, пытаются что-то делать. Но вот что я реально вижу? Система работает так, что, строго говоря, их работа почти в никуда. Значит, как это выглядит? Во-первых, это огромная работа с бумагами. Это не потому, что люди хотят этого делать. Нет, этого подвывают даже. Я это видел просто на практике. Но это полный какой-то. То есть это, в общем-то, три четверти, если не больше, рабочего времени – это работа с бумагами. На людей уже ничего не остается. Второе, даже если что-то остается на людей – на тебя все равно сыпятся эти требования проведения этих песен и плясок, убийства любой культурной и любой другой деятельности.
Вы уверены, что это требование? Это не потому, что бабушкам реально хочется где-то время провести хорошо?
Это требование, потому что это же каждый раз обсуждается и на центральном управлении. Вот если даже посмотреть, вот как это все выглядит, каждый раз то одно, то другое, то третье. Ну, у них день, я не знаю, я уже путаюсь. День ни к чему. Я, например, уже с инвалидским, честно говоря, запутался. Это какая-то бесконечная история. Извините за слово инвалидский, это у меня тоже деформация. Я так наигрался в фальшивые инклюзивные проекты, что я их просто иногда бью словечком инвалид.
Я помню, мы недавно делали эфир про одну ВОСовскую организацию, и нам на полном серьезе стали рассказывать, что у них конкурс «Наши руки не для скуки».
Ну вот да, вот такое вот. Конечно, это нужно кому-то, но очень часто это обязаловка, и нужно это очень небольшому кругу людей. У большинства из этих организаций, по крайней мере, мне известно, вот этот актив – это очень маленький круг, очень маленький, которым, ну действительно, вот они как-то какие-то свои выгоды от этого получают, ну или действительно просто вот люди, ну некуда им пойти, вот они идут туда. Но они тоже, кстати, от этого устают, на самом деле. Ну, сколько? Раз, можно два, можно три, можно... Потом как-то, ну... Ну, взрослые вроде люди, а все песни пляски. Даже с советским опытом, Домов культуры и так далее. Хотя Домов культуры тоже разные.
Олег, вы историк, и вы, наверное, помните, что... А даже советские времена, даже в те времена, которые, к которым сегодня очень разные, неоднозначные отношения, даже тогда были, например, семинары для специалистов интеллектуального труда, семинары для учителей, там, семинары для массажистов, да, и для математиков семинары и так далее. И ВОЗ вот эту функцию выполняла как общество. Хорошо, плохо, ладно. Теперь сегодня нам говорят, смотрите, уважаемые незрячие историки, вы можете, или там неуважаемые математики, вы можете решать свои вопросы вместе со зрячими, да, это инклюзия, понятно, там интернет, все, все круто. Но ведь есть же вопросы, которые сегодня кажутся нерешаемыми, которые, в принципе, ВОЗ должно было бы решать. Ну, ну например, обновление... нотной грамоты по Брайлю, да, нотной записи, или математического кода, математической системы обозначений, или требования и вот включение массажистов, незрячих массажистов в, ну, с учетом того, насколько меняются условия труда. И вот меня вводит в ступор такая вещь. С одной стороны, ВОЗ этого не делает, он этим не занимается. С другой стороны, нет организации, нет группы, которая имела бы все же такой вес в системе, в обществе и так далее, в государстве, чтобы это делать. ВОЗ не делает, других возможных претендентов нет. Маленькие проекты, типа то, что вы сейчас назвали вот, проект Ильи Нуруллиной, нам, правда, пишут, что она больше это не выпускает, я не знаю, просто вот не следил уже некоторое время. Вот, они тоже это не смогут делать. Так и что? И все, Олег Зинченко, вот, вот реально просто на этом крест поставить до лучших времен, пока не созреет.
Нет, крест, я не сторонник ставить кресты, ну, хотя на организации ВОЗ я только что его поставил.
Вот да, ну, я почему...
Организация ВОЗ все не исчерпывается. Вот я, например, могу сказать про себя, вот чем я намерен заниматься в ближайшее время. Ну, во-первых, мой уход из музея не означает прекращение меня, как моей деятельности, как музейного работника. Я буду потихонечку создавать свой музей. Хотя бы даже для того, и я уже это делаю, то есть я провожу такие выставки именно для обычных людей. История ВОЗ, история одной неудачи. Где не рассказываю, как в ВОЗе все плохо. Вот, тем более им это не сильно интересно, они даже не знают, что хорошо, что плохо. Вот, а чтобы хотя бы объяснить, вот, вот что это такое общественное движение незрячих, что тут есть о чем говорить и что обсуждать. Вот, это прежде всего. Второе, что я для себя решил, я уже влезаю, я такой не один. Проблема цифрокомментирования – это огромная проблема, и очень серьезная, особенно цифрокомментирование спектакля, это мне просто ближе. Вот. И в это можно влезать. Тебя слушают, если тебе есть что сказать, если у тебя есть уже какой-то профессиональный уровень, с тобой разговаривать будут. А если такая группа подбирается, с группой тоже разговаривают. Другое дело, что да, системы сейчас не будут. Я не думаю, что сейчас эта система возможна. У нас слишком все под контроль на государство. Вы же тоже когда-то, по-моему, да не один раз, Олег, говорили во время ваших передач, что проблема ведь ВОЗ даже не какой-то злой воли чьей-то, а вот, ну, мы предельно зависим от государства.
Да,
в любом случае какие-то попытки отстаивания прав могут приводить к конфликтным ситуациям. А конфликтная ситуация – это решение дотаций. Ходим по кругу. Вот. И тут, конечно, нужны небольшие группы. Но в систему, я сейчас не верю, чтобы была система, должна вообще система в самой России как-то измениться. А с чего она изменится-то? Может, чего-нибудь изменится.
То есть в каком-то смысле ВОЗ – это зеркало, в общем, зеркало современной России. То есть,
ну, это так всегда было. Да, к сожалению, проблема истории общественного движения незрячих – это попытки, ну, не всех, конечно, но очень многих, залезть в какой-то свой пузырь особенный. Но так все равно не получалось. Все равно мы были частью и советского общества. Когда создавался Всероссийский Союз слепых, он ведь как создавался? Когда началось вот это общественное движение, активное начало 20 века, вот вырос из этого Всероссийский Союз слепых. Мы все равно будем так или иначе связаны с обществом. Никуда мы от этого не денемся, даже если захотим залезть в свой пузырь. Ну, если только мы не доиграемся до того с нашими странностями, что здесь не начнут делать резервации для слепых. Ну, резервации это тоже ведь история.
Нет, ну, кстати, резервации не резервации, а ведь были же вот опыты, когда строилось УПП, учебно-производственное предприятие, вокруг него строились дома, получались эти вот городки слепых и так далее. И опять, в какой-то момент это можно было даже понять. Потому что, ну как, человеку на очереди стоять за квартиры 15 лет. Или вот он в доме от предприятия эту квартиру получит за 5 лет. Да, сейчас часто говорят про резервации, как это было плохо и так далее. Но надо же понимать, что тогда они решали совершенно конкретную проблему. Это проблему жилья. Другое дело, что из этого все выросло. И вы на самом деле сегодня мне показали грань, которую я никогда не замечал, Олег. Что вот этот слепецкий мир, я думал, что он строился только из школ-интернатов. А оказывается, предприятие было еще одним очень важным местом, где этот мир, ну, скажем так, укреплялся. Ну, человек выходит из интерната и попадает на предприятие. Вот он, собственно, от, не знаю, от 6 или от 7 лет и до 65 лет, собственно, в этом мире живет, потом уходит на пенсию. Это жутковато, на самом деле. Вот это резервация.
Ну да, да, это такая тоже проблема. И это тоже обычно такие, уже сколько этих попыток было. И в дореволюционной России были такие резервации, и после революционной тоже были такие резервации. Все равно это заканчивается рано или поздно. Хотя я знаю людей, очень тоже мне близких по взглядам, которые сторонники, кстати, этой резервации. Для них это такая зона комфорта, мне удобнее со своими. Я могу это понять, для меня это неприемлемо, но понять я это могу. Но это очень, очень неоднозначный путь, а главное, ну, как правило, все равно это заканчивается. Ну, хотя бы потому, что это вообще-то тоже деньги, это тоже надо содержать как-то.
Как вы отвечаете на вопрос, который часто задают, на возражение, которое, ну, по крайней мере, мне его приходилось слышать, и приходилось слышать несколько раз, неоднократно. Вот, значит, в советские времена, да, была система предприятий, ВОЗ зарабатывала деньги, соответственно, она не была зависима от государства, она, наоборот, давала деньги государству, соответственно, она могла ставить свои условия. Вот, во многом у нее было больше независимости. Значит, надо сделать такую организацию слепых, которая в современной ситуации, в современной жизни нашла бы возможность зарабатывать деньги. Как угодно. Да хоть лотерею, там, как в Испании когда-то это делали. Или найти какие-то вот сферы применения, где эта организация сможет зарабатывать деньги. И тогда мы не за субсидиями будем ходить, а отчисления делать. Ну и, соответственно, кто платит деньги, тот и музыку заказывает. То есть вот тогда они это делали, значит, вернуться к такой золотой жиле, каковы были предприятия. Ну и все будет у нас тип-топ.
Смотрите, вообще история учебных вот этих наших предприятий для незрячих, это тоже одно из белых пятен. Это все-таки тоже преувеличение, что мы были государством. По-моему, все, я до конца этого не понимаю.
Неувакин очень любил об этом говорить, кстати.
Вот. Ну, и я это с самой юности, когда работал на вот этих предприятиях, тоже это слышал. Но на самом деле мне всегда казалось, что это преувеличение. Я даже достаточно резко отвечал, что простите, вы государство паразит. Вот, за что, конечно, со мной весело иногда бывает общаться. Вот, это самое. На самом деле, ведь очень часто эти предприятия из-за своей нерентабельности именно и становились таким, ладно, куда-то же этих слепых надо девать, пускай это тянется. Да.
Подождите, идея о том, что в советские времена предприятия ВОЗ, большинство предприятий были рентабельными, это фикция.
Это преувеличение. Я не стал бы говорить, что все они были нерентабельности, но проблема нерентабельности в 80-е годы, еще даже до перестройки, уже стояла. По крайней мере, я с этим уже начинал сталкиваться, что предлагаются какие-то новые производства, потому что эти старые устаревают, а получается, что эти предприятия с этим производством не справляются. Это уже было преувеличением в 80-е годы точно. Возможно, это уже началось в 70-х годах.
Ну да, тогда, в общем, не стоит рисовать такую розовую картинку того, как оно было хорошо с предприятиями. Тут нам
пишут, это просто было удобно тогдашнему государству, это было удобно всероссийскому обществу слепых. В этом были свои достоинства. Да, действительно, это была очень комфортная ситуация. И действительно, развитие было. Все-таки вот эти огромные комплексы, ну, работали же, ну, сколько народу на них работало. Но преувеличивать тоже не надо, чтобы прям была такая благостная картинка. По крайней мере, я бы все-таки очень осторожно произносил словосочетание государства-государства. И поразбирался бы с историей УПП, но я пока, у меня за все свои 9 лет я пока не смог с этим разобраться, тоже очень много непонятного. И люди, кстати, неохотно хотят об этом рассказывать.
Я сначала прочитаю один комментарий, может быть, на него даже не надо отвечать. Я отвечу коротко. Олег, если захотите, то тоже, но потом у меня к вам будет вопрос как раз по музейному делу, потому что чем вы занимались. Значит, Андрей пишет, это, наверное, на реплику о том, как научиться зарабатывать деньги. Очень легко промоутить образование членов организации. Не коробочки клеить и розеточки собирать, а растить программистов, юристов, массажистов, адвокатов, психологов, etc. Вот, Андрей, значит, во-первых, если бы не было той проблемы, что сегодня все больше и больше незрячих, у которых есть дополнительные патологии. То есть, во-вторых, сколько у нас незрячих? 250 тысяч человек нам на всю Россию. А нет, как мне, по крайней мере, кажется, нет такой критической массы. То есть, понимаете, ну вот, Андрей, ВОЗ сейчас, допустим, растит поэтов. Мне тут предложили провести передачу про одного незрячего поэта. Я посмотрел, что он там пишет. Я понял, что нужно делать передачу про незрячих графоманов. То есть, ну, как-то вот. Потому что слишком много их в процентном отношении. Я боюсь, что если мы будем говорить про юристов, не знаю, математиков и так далее, да, они, конечно, будут, но настоящих будут единицы, десятки. Если мы захотим их растить и потом отчитываться, как вот, ну, конкурс поэтического мастерства, конкурс адвокатского мастерства. Вот, слава богу, мы еще это не проводим. Конкурс незрячих врачей. Чем больше, тем лучше. Вот не дай бог. Так что, Андрей, хотелось бы, чтобы это так решалось. А мне кажется, оно так не решается. Может быть, я сейчас глупости наплел. Олег, если что, скажите, остановите, потому что вы-то эту тему изучали, а я вот просто спонтанно отвечаю на комментарии.
Нет, Олег, я с вами согласен. Тут трудно, на самом деле, ответить спонтанно, но по большому счету я с вами согласен. В рамках ВОЗ вот это мы будем растить. Я боюсь, сейчас это не будет работать. С чего? У нас что, есть свои учебные заведения? Как это мы будем растить? Вот что это будет такое? Или мы будем организовывать какую-то систему вытеснения с рынка труда? Ну, была, кстати, такая идея максимально, да. Вот завоевывать рынок труда.
Преференции, преференции.
Вот, ну, не знаю, это по-моему, какое-то тоже преувеличение, которое ни к чему в нынешних условиях не поведет.
А вот реальная ситуация, нам здесь в комментариях, комментарии-то бегут сегодня у нас так, пишут люди. Пишет человек, он пишет, он не подписался, здесь стоит ник, скажем так. «Здравствуйте, я полностью незрячий парень, мне 21 год, и я не могу найти работу. Стою в центре занятости, ничего не происходит, все равно». Вот так. Я не могу давать советов, а я сейчас понимаю еще одну вещь. Люди будут приходить после войны, после военных действий. Да, вот люди будут возвращаться. Вот куда они попадут? Вот это что будет? Это будет возвращение в ВОЗ, возрождение в ВОЗ? Я почему-то так не думаю.
Ну, сейчас российское общество слепых есть такие установки, максимально как-то пытаться взаимодействовать с этими людьми, ну, видимо, потому что численность ВОЗ падает, им надо наращивать эту численность. Вот сейчас они попытаются вокруг этого бегать, вспомнят опыт Великой Отечественной войны. Но, ребят, Великая Отечественная война давно закончилась. Мы уже в другой реальности живем. И если вы им будете предлагать песни-пляски, они, ребята, будут приходить нервные, я боюсь... Проблема.
Ребятам нужно будет предлагать возможность самореализации. Вот как-то так. А смогут или нет, об этом пишет сейчас Алексей Клыков здесь в комментариях. ВОЗ сгнил совсем. Проблема в сильнейшем кризисе управления. Работают методами середины прошлого века. Менять ничего не хотят. Но опять, когда мы так говорим, получается, что вот замени людей и будет лучше. Вот давайте изберем хороших людей. А вы-то сейчас озвучиваете несколько иную позицию. Это не только управление, это в принципе системная проблема. То есть, ну, грубо говоря, когда на последнем съезде ВОЗ избирали президента, не было варианта такого президента, который мог бы прийти и эту махину изменить.
По-моему, да, потому что все люди часто вспоминают Олега Николаевича Смолина, но не знаю. Для меня Смолин фигура все-таки не до конца понятная, на самом деле.
А скажите, пожалуйста, вот тут это... Сейчас, давайте я попробую дипломатично сказать, потому что я смотрю со стороны. Значит, ну, очень дипломатично. Да, мне несколько лет довелось работать в культурно-спортивном реабилитационном комплексе ВОЗ. И там есть музей имени Зимина. Значит, заходя в музей, приходя в музей, я хотел спросить, а где у вас тут профессионализм? Ну, то есть не про экспонат какой-то. Экспонат, может, и покажут. А вот просто нормальное отношение музейщиков. Про питерский музей не знаю. Я не настолько с ним знаком, я там был. Ну, был буквально 2 дня, мне что-то там показывал Галямова, руководитель музея. Вот. Ну, недостаточно у меня материала, чтобы так сказать. А я не знаю в организации музеев, которые действительно занимались бы исследовательской деятельностью, чтобы это не было просто, ну, какая-то работа для галочки. Знаете, как в советские времена? Вот у нас школьный музей. Ну, у всех школах музей. Вот у нас в школе музей. Вот. А чтобы это было исследование, надо же что-то принципиально другое. Вы работали в этой сфере. А насколько реально исследовательская деятельность музея ВОЗ? Может ли это быть, если да, что для этого нужно? Это кадры, это деньги, это гранты, это что-то еще, это заинтересованность руководства. Если нет, то почему нет? Простите, что грубо в начале, да, вот, но наблюдения у меня такие были. Ребята, а чем вы здесь занимаетесь? Вот вы сидите в музее. Чем вы занимаетесь?
Значит, я проработал в Питерском музее истории ВОЗ 9 лет. Все эти 9 лет я бился, как рыба об лёд. Когда я пытался говорить, что музей – это экскурсионная деятельность, это лекционная деятельность, это то, о чем вы говорите, исследовательская деятельность, я понимал, что люди даже не понимают, о чем я говорю. Потому что у них совсем другой опыт. Опыт активистов ВОЗ. Это конкретная незаинтересованность руководства. И очень серьезная. И кадровые проблемы. Но кадровые проблемы все не решаются. Должна быть заинтересованность какая-то. Потому что если этого нет, не надо мне грантов. Это мы не любили говорить, что у нас все так плохо, потому что у нас маленькое помещение. Мне был один ответ. Ребят, вам дворец дай, будет то же самое. Просто будет большой дворец хлама. Вот. И это такая...
То есть вы и большой дворец испортите?
Это не надо им ни дворца, ничего. Я уже не знаю, что им надо. И, честно говоря, знаете, я вам чисто эмоционально скажу такую вещь. Когда я ушел из музея, я понимал, что я буду делать. Но я был уверен, что я работать какое-то время не смогу вообще. То есть все, мне нужно паузу сделать. У меня как второе дыхание открылось. Я реально сейчас начал работать. То, что я сейчас ненадолго, и то, я думаю, ненадолго отошел от истории общественного движения незрячих, я очень скоро вернусь. Я отошел из-за вот этих нынешних событий. Я хочу спектакль делать. Я театральной деятельностью занимаюсь, как вы знаете. Я хочу спектакль делать, посвященный нынешним событиям. И потом я опять вернусь к истории общественного движения незрячих. Кстати, одно без другого. Я когда-то и говорил часто, что вот моя деятельность – это мой музей, вот моя небольшая коллекция, и она будет увеличиваться, кстати, во многом.
В смысле, это не музей истории?
Нет, это моя личная коллекция. Это моя личная коллекция.
Такой частный музей, частная история.
Да, это мне очень много помогла Юля Патланю, украинская музейщица, другие люди, Нина Федоровна Иванова, один из лучших учителей истории незрячая, такая была интересная женщина, очень много мне помогла. Вот, то есть я буду в этом как-то крутиться. Ну, плюс моя театральная деятельность. Сейчас очень много говорят о театрализации музейного пространства.
Да.
И не буду я сильно скромничать. Я, по-моему, один из немногих, кто знает, как это делать. Вот, говорю это почему так смело, потому что я это уже делал. Я освоил жанр так называемых театрализованных лекций. У меня это получилось. по крайней мере, по откликам людей, которые это слышали и видели.
А записи можно где-то в Ютьюбе найти?
Можно, можно. В Ютьюбе есть запись лекции моей, посвященной дискуссии вокруг слепого музыканта Короленко. Есть там, моя лекция.
Там еще дискуссия?
Да, там против этого же возражал такой незрячий психолог Александр Моисеевич Щербина. Это, опять же, не без помощи Юли Патлань, я с этим немножко разобрался.
Да, Щербину, кстати, она как раз...
Она у вас что-то публиковала, по-моему.
Да, она в нашей команде. Александр Гусев вам пишет. Ну, кстати, как бы ни ругали ВОЗ, но некоторым он даже достойную работу дает. Хотя, конечно, его надо перестроить с нуля. Я начну отвечать сам. Я все-таки начну отвечать сам. Ну, наверное, для того, чтобы дать вам время немножко подумать. Вот, вот это понимание, что должна быть какая-то организация, которая незрячим даст работу. Вот меня немножко, Александр, от этого коробит. То есть я понимаю, что есть разные люди. Есть люди, у которых ну, не хватает инициативы. Им действительно что-то нужно дать. Вот. Есть немало людей, которых, к сожалению, приучили к тому, что они могут работать только в ВОЗовской среде. Я вспоминаю одного деятеля, который совершенно конкретно незрячим сотрудникам говорил, за стенами нашего учреждения вы ничто. Вас никто не возьмет. Поэтому даже не рыпайтесь отсюда уходить. И, по сути, ну, я не знаю, что это, кроме слома психики. То есть, с одной стороны, да, Александр, есть немало людей. Есть люди, которым ВОЗ дал работу, но точно так же есть люди, которым ВОЗ сломал психику, и они попали в систему, из которой они потом уже вырваться не могли. Может быть, грубо говорю, извините, пожалуйста. Вот. Олег, есть что добавить, сказать? Ну, он же дает работу, хотя его перестраивать надо, но
вот дает. Ну, я уже сказал, в перестройку ВОЗ я не верю. Я вижу полное отсутствие уже даже и системы. То, что были случаи, конечно, были. Но ВОЗ – это ведь тоже люди. Есть люди, с которыми можно взаимодействовать, которые готовы тебе помочь и так далее. Но ждать, что тебе кто-то поможет, это тоже история такая. Это вот, кстати, парню, который писал, я могу ему ответить, я прекрасно знаю эту проблему, что не устроится. Но поверьте мне, на самом деле у меня есть одна хорошая подруга, я тоже долго никак не мог устроиться. Она мне как-то очень хорошо ответила. Знаешь, Олег, может быть, ты действительно никогда не устроишься. Вряд ли, но может быть. Но никто тебе не скажет, что ты не сделал все от себя зависящее. Будьте готовы пробивать стены. Тут ничего другого не сделать. Да, это тяжко, да, это неприятно. И надо это... О, Господи, когда я жить-то буду, а не выживать. Вот. Но это, к сожалению, есть такая проблема. И ВОЗ, кстати, очень умеет создавать эти стены. Даже если вы работаете в этой системе, вот это вот ощущение, а зачем я здесь? Вот что я здесь делаю? Вот зачем этот музей? В который никто не ходит, да потому что я уже на каком-то моменте уже просил, ребят, да не приходите в музей, нечего там делать. Уже такая антиреклама, все, ну хватит уже.
Я наоборот был в восторге, там и брайлевские издания 19 века, и тот же самый дневник Горчакова, который можно просто пощупать, посидеть, почитать. Ну, это просто великолепно. Я не понимаю, почему люди не приходили. Хотя, с другой стороны, я понимаю, что если там придет 500 человек, и каждый захочет прочитать этот дневник, от него там ничего не останется. Поэтому тут тоже... Вот. Нас спрашивают, тот парень, которому 21 год, а можете подсказать, какие тифлоприспособления выдаются незрячему человеку? Я вот очень жаль, что... я не знаю, как с вами можно связаться. Да, смотрите, давайте я вас попрошу вот о чем. Автор этого комментария буквально через 5 минут, через 10 минут после эфира эта запись выйдет. Запись этого эфира выйдет на YouTube. И там можно будет прокомментировать. Оставьте, пожалуйста, тогда в комментариях там свой адрес. Потому что там он разрешит. Сейчас он не разрешит. Даже если не оставите свой адрес, тогда мы вам можем ответить, собственно говоря, в комментариях. Комментарий на комментарий. И установить с вами контакт. Хорошо? Я думаю, что вот это будет лучше. И Андрей предлагает вариант такой гильдии. Да, когда разные люди объединяются, но идет объединение снизу. Вот именно на основе гражданского общества. Вот это да. Вот не, собственно, незрячих адвокатов. Да, вот именно адвокатов. Адвокатов, которые есть и незрячие, да, в этой группе. Вот, наверное, такой вариант может быть. Наверное, я с этим соглашусь. Специалистов растить не надо. Они есть. но им ВОЗ не нужен, пишет Александр. Они работают вне этой системы. Да, зачастую да, потому что ну, воздуха им больше. Вот им просто больше воздуха. Это в школах говорили сплошь и рядом, пишет нам Тимофей, да, что вы за пределами ВОЗ никому не нужны. Ну вот и калечили нам с вами мозги. А теперь с этим разбираться. Кстати, насчет сплошь и рядом. Олег Зинченко, вы такое слышали? Или вы в Питере вот мимо этого прошли?
Благоуспешно? Нет, я такое слышал, но это не было, что называется, трендом. Так, кто-то так говорил, а кто-то так не говорил. Это очень, очень по-разному. Но видите, Олег, у нас с вами общий опыт. Мы часто слушали не умных наставников, может быть, у вас такой же был опыт, а слушали людей, которые ну, постарше нас, может быть, не намного, но которые уже чего-то добились. Или наоборот, не добились. Это были хорошие завязки. Сейчас, по-моему, по крайней мере, у нас в Питере это ушло немножко. Сейчас нет взаимодействия выпускников и ребят, которые учатся, но меньше этого стало, по крайней мере.
Нет, но я-то на самом деле, вот мы тут говорим, да, об этом. У меня среди моих наставников были совершенно замечательные ВОСовцы. Был такой великолепный человек, Виктор Александрович Глебов, который был много лет редактором «Советского школьника». Неоднозначный человек, да, неоднозначный. Но по жизни он меня очень многому научил. Это как раз тот самый опыт старшего поколения. Были преподаватели, ВОСовцы, типа Валентина Дмитриевича Кондратьева, который меня тоже научил. Был когда-то совершенно замечательный дядька в Питере, в Ленинграде тогда еще. Это мы в детском саду пришли музыкой заниматься, в Дом культуры Шелгунова. И сидит там такой незрячий дядька, Лев Иванович Шаров, который нам, шестилетним детишкам и родителям их, говорит: так, я ваших детей буду учить музыке, конечно, но я не могу их учить музыке без Брайля. Вот вам букварь, и давайте учить Брайль. И параллельно будем заниматься музыкой. Вот, вот такие люди, да, в жизни были. Я не знаю, а ведь он мог, тот же Лев Иванович, тогда, я не знаю, много, вряд ли его сейчас многие помнят уже, потому что лет много прошло. Вот, но он ведь тоже мог сказать: да мне это все не надо, зачем? Вот мне всегда, мне много лет казалось, что надо быть самому таким человеком и как-то объединять других подобных людей для того, чтобы это передавать. А не получается. Может быть, среда другая, может быть, ситуация другая. Что-то в этом плане сломалось на уровне передачи ВОСовости как плюса. То есть ВОСовость со знаком плюс. А может быть, это мое детское восприятие того времени. И вместе с этими плюсами мне передали такие минусы, которых я сегодня не осознаю. У вас были незрячие учителя, про которых вы сейчас можете вспомнить и сказать: вау, это было круто, но вот почему-то это сейчас не работает. Или это мое личное просто?
У меня были такие незрячие учителя. Льва Ивановича я, кстати, знал. Это такая
лично?
Да, лично. Льва Ивановича я знал, так что это я, и я очень многих его учеников знаю, причем сразу скажу, ну, он был преподавал фортепиано, да. Значит, и вот его ученика всегда услышишь. Если ты услышишь человека за роялем, ты всегда услышишь, что это Лев Иванович. Всегда есть. Ну, если ты как бы что-то слышишь нормально, это всегда слышно. Вот, Лев Иванович – это такой, такая легенда. Да, были такие преподаватели, у которых все-таки была установка, что действительно старайтесь, пытайтесь что-то сделать, вы можете, ну, не то чтобы должны, но постарайтесь. Вот уже человек, которого я назвал, который мне незадолго до своего ухода из жизни очень много помогла. Хотя вот это был человек очень ВОСовский, это был человек очень много связанный с Российским обществом слепых, наша учительница истории Ленинградской школы, я даже не знаю, сколько она в школе-то проработала, чуть ли не с каких-то 60-х годов, может, даже раньше. Вот, Нина Федоровна Иванова, вот она была вот именно из таких именно подлинных наставников. Хотя с ней отношения у меня по-разному складываются, не черт, действительно старые закалки, это ее завязка на вот этой системе, что вот для нее это было важно, и тоже было. Но хотя она очень хорошо, мы с ней находили общий язык в общем и целом. То есть я знал таких преподавателей, но знал, к сожалению, и других. И да, я знал незрячих преподавателей, которые говорили, ну, допустим, мне говорили, не ходи на истфак, там надо много читать. Мне было просто сам
что делал. Это прямо...
Да, вот прямо вот так.
Хотя мне так некоторые говорили про филфак, да, не ходи на
истфак. Ну да, да, это любимое. Вот много читать, а я думал, там я не знаю, что.
А много читать утомительно, вот понимаете.
Я понимаю.
Да, так что, сегодня это невозможно уже?
Ну, наверное,
вот такое наставничество.
Нет, я думаю, что возможно. Наставничество, мне кажется, всегда возможно. Даже в самые темные времена наставничество возможно. По-моему, даже сейчас, может быть, даже для него и время, когда вся система рассыпается, вот именно наставник, только подлинный наставник, тот, который ведет себя за лапку, а который действительно, я не знаю.
То есть наставник ну, давай... просто поводырь?
Да, ни в коем случае не поводырь. Поводырей так хватает. Ну, мне кажется, есть такие люди. И будут. Мне кажется, они всегда будут.
Ну, это, по крайней мере, хоть сколько-то надежды сейчас дает. И такой блицик со сложными вопросами, но по возможности краткими ответами. Утверждение, и согласитесь или поспорите. Частое утверждение. Слепой должен быть на голову выше зрячего в том, что он делает. Согласитесь или поспорите?
Нет, поспорю. Почему? Именно с интонацией. Вот этой. Выше. Не надо быть никому ни выше, ни ниже. Надо просто быть. Если ты что-то из себя представляешь, что ты будешь в чем-то выше, в чем-то ниже. Мне немножко надоели вот эти невротические установки. Кто-то что-то должен. Никто никому ничего не должен. Если ты что-то из себя представляешь, то ты представляешь. Если ты ничего из себя не представляешь, то, честно говоря, не важно, слепой ты или еще какой-нибудь.
Слепота не болезнь и не инвалидность, а просто особенность. Согласитесь или поспорите?
Нет, слепота – это все-таки болезнь. Я бы все-таки остановился на том, что это особенность. Слово «инвалидность» его очень негативно имеет коннотацию, поэтому я бы от него ушел. Нет, слепота – это все-таки... Ну, нехорошо быть слепым, неудобно. Неудобно. Другое дело, когда к тебе так относятся. Ну, так сделай так, чтобы ты себя так не относился. Только для этого не надо задирать носокорку и, правда, кому-то что-то доказывать. Будь собой. Умей что-то показать, чего ты умеешь.
Лучшее достижение для слепого человека – это выйти из мира слепых и функционировать, жить в большом мире. Согласитесь или поспорите?
Поспорю. Не надо никуда ни выходить, ни входить. Вот для меня в этом смысле ярчайший пример Василий Яковлевич Ярошенко, путешественника и писателя. Человека, который вписывался и в обычный мир, был выше очень многих незрячих, но при этом не задирал носопырку и не превращался в такого «вот я такой, а другие они никто». Это очень плохой принцип. Выходить из мира незрячих. Не надо общаться с незрячим. Ну и на самом деле это всегда показательно. Обычные люди такой установки все-таки не любят. Их это тоже раздражает.
Ну да. Но есть и другая грань этого. Есть и другая сторона, когда говорят о том, что вообще говорят, для незрячего человека мир опасен, мир суров. И вот ВОЗ – это такой, значит, такая лодка, в которой мы можем чувствовать свою безопасность. Такой мир, в котором тебя примут, тебя поймут, как мне довелось слышать, как один человек объяснял другому. Говорит, зачем тебе зрячая жена? Зачем тебе вообще жениться, значит, вот на зрячей девушке? Вот, ты бери все-таки из своих, потому что зрячая тебя не поймет, а своя поймет. Все-таки безопаснее.
Ну, это другая крайность. Но крайности вообще плохи. В крайностях истины нет. Крайности, они видят, что какую-то одну сторону.
А выходить из мира незрячих – это не про то, пишет Андрей, это про то, что есть какие-то свои. Ездить на слепецкие курорты, тусоваться в домах культуры. Вот этот весь трэш. Ну, не знаю. Опять-таки, я никогда не был там в Геленджике и прочих местах, но я знаю людей, которые ухитряются и жить полноценной жизнью, и при этом ездить вот в тот же самый Геленджик. То есть мне не кажется, Андрей, что это прям вот показатель. Да, вот достиг человек. Ты не ездишь в Геленджик, то круто. А ты ездишь, то не круто. Ну, или наоборот. Или как один мой знакомый говорил, я потомственный восовец. Он это говорил с большой гордостью. Ну, потому что у него родители были незрячие. И вот, соответственно, и он тоже. И вот такой потомственный восовец. Это круто. Ну, не знаю. Это, наверное, попытки в чем-то не в том искать крутость. Ну, и давайте. У нас, к сожалению, времени уже очень-очень много. Олег, ведь нехорошо человеку быть одному, говорится в книге «Бытие». И в частности, вот это указывает среди прочего, да, это очень четкая такая констатация того, что людям все-таки надо организовываться. То есть, ну, не надо, нет, не надо, не надо. А тянет людей на то, чтобы находить близкие натуры. То есть, вот тех, кто, с кем можно разговаривать. Мы сегодня говорили, вы говорили об альтернативных формах самоорганизации. Давайте все-таки подведем итог. Вот при том, что вы сказали про ВОЗ, да, вы не видите его жизнеспособности и так далее. Несколько конкретных идей людям, которых достало сидеть в четырех стенах, которые хотят самоорганизовываться и все-таки какую-то альтернативу создавать. Потому что иначе у нас получается, что одно умирает, другое, ну, по профессиональным признакам. Он не всегда хорошо по профессиональным признакам. Вот вы работаете и вы занимаетесь общественным движением. Общественное движение – это, конечно, не только ВОЗ. 3-4 способа самоорганизоваться.
Слушайте, ну, 3-4 я вам не назову. Я вообще боюсь давать совет. Я могу сказать, что вот, как бы из своего опыта найти, что ты реально можешь делать – попробовать это предложить другим и посмотреть, как к тебе потянутся. Если это твое, если ты это хорошо делаешь, к тебе потянутся. Что-то будут. Правда, быть готовым к перемене этих взаимодействий, по шее получить, к тем травмам, что люди вроде сперва увлеклись, а потом, может быть, и своя жизнь. Да, вот, ну, не сложилось. Я с таким очень часто в своей театральной деятельности сталкивался. У меня уже несколько театральных студий получается. Вот. Мне, правда, пандемия все устроила весело очень, но это ладно. Так что, прежде всего, это насчет 3-4 способов я так не назову. Вот для меня такой опыт. Найди, что ты можешь делать, и попробуй предложить это. Мир откликнется. Мир любопытный. Мир любит что-нибудь новое.
Ну, кстати, тоже, даже тот же канал Тифло-Инфо, он никак не зарегистрирован и так далее, но это же тоже некая такая форма самоорганизации для команды ведущих, для слушателей, для зрителей. Не выходит эфир неделю-две, и начинают писать. Вы, зрители, нам начинаете писать. Ребята, а вы где? Вот такая на элементарном уровне самоорганизация. Хотя мне это иногда кажется, знаете, попыткой построить шалашик после того, как дом за ветхостью развалился. Ну вот, вот реально, да. Но, с другой стороны, развалился и развалился. Оптимист или пессимист, Олег Зинченко?
Оптимист. Несмотря все-таки на все свои критику, это все-таки оптимист.
Все-таки пройдем через и войну, и все прочее.
Знаете, я не знаю, что мы там пройдем или не пройдем. Я знаю, что все равно я попробую остаться самим собой, и я уверен в близких, даже дальних мне людях, что они останутся самим собой, и из этого что-нибудь всегда будет получаться.
Вот так Олег Зинченко, бывший сотрудник Народного музея истории Санкт-Петербургской региональной организации ВОЗ, теперь основатель своего собственного музея, человек, которому не все равно, человек, который мог бы рассказать о инклюзивных театральных проектах, мы его об этом, правда, не спросили. В следующий раз обязательно спросим. Олег, спасибо большое за то, что приняли участие в сегодняшней беседе. Спасибо, что вы были с нами сегодня.
Спасибо всем. Всем удачи. До свидания.
Всем пока.
Короче, есть такая тема.
Знаете, вот есть такая тема.
Тут есть такая тема.
Короче, есть такая тема.
Есть и другие темы на канале Тифло-Инфо.